Свежее утро на радио «Спутник».
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк.
Владимир Семенович Высоцкий, как никто другой, мне кажется, актуально, изящно и очень убедительно рассказал о детской литературе и все выразил, и важность детской литературы выразил буквально в двух, там, трех строках. «Если путь прорубает совским мечом, ты соленые слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал». В студии обозреватель радио «Спутник» Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Слушатели, в очередной раз приглашу к нам, к нашей видеотрансляции на YouTube-канале «Радио «Спутник». Без труда можете найти, задавайте вопросы, пишите, делитесь своими комментариями, впечатлениями. Будем рады вас там видеть. Ну, а тема сегодняшняя действительно посвящена детской литературе. Дело в том, что 88 лет назад в Советском Союзе стартовала старейшее и первое в России специализированное издательство детской литературы. В первый год работы «Детгиза» вышло 168 книг общим тиражом 7744 экземпляра. И надо сказать, что вот в 2021 году количество печатных издательств, специализирующихся на детской литературе, измеряется десятками. По данным исследованиям группы «Эксмо-СТ», книжный рынок России в пик пандемии вырос до 42 миллиардов рублей. В пандемию читать стали больше, это отрадно. Причем сегмент...
Не только, строго говоря, фолианты, но и электронные книги.
Да, совершенно. И аудиокниги тоже.
Аудиокниги.
Причем все отмечают эту тенденцию, что сегмент детской литературы демонстрирует наиболее высокие темпы роста на рынке. То есть она востребована, детская литература. В общем, о книгах, о том, как удается сейчас книги конкурировать с гаджетами, приставками, блокбастерами, поговорим и попытаемся выяснить в эфире «Радио «Спутник». С нами на прямой связи автор книг для детей, литературный критик, эксперт по детской литературе Ирина Лисова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, вы с нами? Мы не слышим пока,
но
Ирину.
Пока
давайте
попробуем,
попробуем восстановить связь с нашим специалистом. Первым редактором в издательстве «Детская литература» стал Самуил Маршак.
Самуил Яковлевич. Ну, а
Самуил Яковлевич, совершенно верно. Который привлек к работе таких авторов, как Алексей Толстой, Евгений Шварц, Даниил Хармс и множество других. И вообще надо сказать, что классики русской литературы оказывали значительное влияние на развитие чтива для детей. Считается, что детская литература обязательно должна воспитывать, да? Вот в электронной энциклопедии есть такая фраза. Значит, литература, специально предназначенная для детей до 16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи воспитания и образования детей. Вот это ключевые вещи, как мне кажется. Выполняет ли функцию детской литературы? И эффективно ли или нет? Ирина Лисова, мы вроде бы связались с автором книг для детей, критиком, экспертом по детской литературе. Ирина, слышно нас?
Да, теперь я вас слышу.
Замечательно, отлично. Спасибо большое, да. Ирин, позвольте с мрачника, уж простите мне этот термин, начать наш с вами разговор. Недавняя трагедия с убийством двух девочек, которая случилась, да, мы не будем сейчас там напоминать эти подробности.
Кемеровская область.
Да, совершенно верно. Мы не будем напоминать подробности, но меня не покидает вопрос, какого черта они пошли, значит, за этим маньяком, да, за преступником. Мы все с детства вызубрили колобок. Мы все, мы просто выросли на колобке. То есть любой человек в России, как мне кажется, может пересказать суть этой сказки. Значит, не так эффективна вот эта воспитательная функция в литературе, что мы не можем усвоить какие-то уроки. Почему так происходит?
Ну, знаете, я в курсе, конечно, это ужасной трагедии, но тут же дело даже не столько в литературе воспитательной. Это же психологическая особенность детей, и даже Лиза Алерт, известная, да, поисковая организация, они проводили неоднократно тренинги, объяснения родителям, мы даже публиковали видео, как дети ведутся на вот этих незнакомых людей, и как легко даже самого такого ребенка, у которого родители убеждены, что он никогда в жизни ни с кем никуда не пойдет, как легко его заманить, обмануть и увести. Вот.
Но так, ведь значительный...
Обвинять в этом только детскую литературу.
Нет, я не обвиняю, упаси Бог, нет. Просто, но мне кажется, вот иллюстрация с Колобком, на мой взгляд, да, удачная. Но все рассказано, все показано об опасностях, предупреждении и так далее. И несмотря на то, что мы все знаем, понимаем, мы читали и так далее, и не только Колобок, огромный пласт литературы, так сказать, да, детской, посвящен...
Бармалей.
Вот, да, Бармалей, совершенно верно, да, опасностям. Но почему-то
не внимаем. О финансовой грамотности, соответственно, другая история. У парня с длинным носом.
Да, Буратино. Ну, то есть, все равно почему-то на нас это не производит впечатление. Мы не вчитываемся, может быть, или что?
Ну, мне кажется, может быть, еще книжная реальность, она кажется нам не совсем настоящей. То есть, да, книжная реальность – это все-таки некий мир, куда мы уходим, чтобы отвлечься от повседневности.
Ну, может быть, хорошо.
То есть родители где-то, может быть, частично не дорабатывают в среднем, если подобное происходит. Школы не дорабатывают. А товарищ, который, собственно, выслеживал этих девочек, сидел несколько дней во дворе и смотрел, и всем было все равно. Сидит какой-то дядька.
Ладно, уйдем тогда от этого мрачника. Вот по поводу воспитательной, образовательной и дидактической такой функции детской литературы. Так было изначально. Сохраняется ли эта функция за литературой сейчас, в настоящем времени?
Ну, смотрите, как было изначально. Да, мы, наверное, уберем тогда, не будем трогать пласт дореволюционной литературы, потому что вообще об истории детской литературы можно говорить часами. Она довольно интересная и во многом как бы переплетается с историей нашей страны. Как было изначально? Давайте возьмем хотя бы советское время и становление советской детской литературы, которая была у нас призвана для чего? Для того, чтобы создать нового человека, новой страны. И да, там был активный педагогический диктат, и понятно, что писатели, которые, скажем так, впрягались, да, детской литературы, они писали для детей, которые должны были дальше строить эту страну. И если читать те тексты, то там действительно есть специальная идея, мораль, и она, да, заточена под то, чтобы настроить человека, ребенка на правильные такие социалистические рельсы коммунистические.
Угу. Коллективизм, да, товарищество, да, патриотизм, да.
Да. Работа, да. Отцы и матери работают, дети им помогают. И вообще тогда мне вот чем импонирует та литература, где-то до 50-х, там дети, они были как бы частью вот этого взрослого мира. Угу. Даже у того же Гайдара, да, мы возьмем, если там ребенок, он не отдельно, он там не сам по себе, у него какие-то приключения, а он как бы взаимодействует постоянно со взрослыми.
Да, это хороший очень, действительно. Он действительно неотъемлемая часть мира, наравне со взрослыми. Не какой-то там, да, а именно наравне, да. Полноценный участник, совершенно верно. Там, правда, есть другая проблема, когда мои, значит, дети там проходили в рамках школьной программы Гайдара, мне понадобилось какое-то время на то, чтобы объяснить, кто такие буржуины, знаете. Ну, это сейчас уже, да, ну...
Это как раз вот проблема тех текстов, которые устаревают. Устаревает реалии, устаревает язык, и приходится детям многое объяснять. Угу. Но это как бы такая работа для родителей.
Практически каждое слово порой. Но ничего, терпеливо объясняем. Да. Где-то подзабыли, посмотрим.
Ямщик на облучке знаменитый. Ирина, но наравне с вот этой дидактической функцией, там ведь были совершенно потрясающие примеры. Мы уже вспоминали, что одним из первых авторов в детской литературе в издательстве был Даниил Хармс. Но Даниил Хармс абсолютно современный, да, вот такой вот, значит, взбалмошный, очень яркий, и много стихотворений вообще без назидательности. Просто такое развлечение там, знаете, вы знаете, ну, конечно, знаете. Ну, масса примеров есть. Как это-то умудрялось в те годы, так сказать, вклинить в вот этот воспитательный патриотический подтекст?
Ну, знаете, это во многом тоже благодаря работе того же Маршака, работе Житкова, которые создавали ту детскую литературу. Они прекрасно понимали, они, значит, изначально, да, был создан некий кружок писателей, он был создан Ольгой Еронимовной Капицей, и туда пришел Маршак, это было в Петербурге, как уже известный писатель, чтобы выращивать молодое поколение авторов. И там, то есть это была работа и психологов, и педагогов, и они прекрасно понимали, что игровая поэзия нужна и детям наравне, да, с назидательностью. Угу. То есть мы же всегда помним о том, что ребенок развивается в игре. Там маленькие дети, они же, их же не надо там, как школьника посадил и сиди, учи уроки. Ими нужно играть, и так ребенок через игру познает мир. И люди, которые создавали ту литературу, они прекрасно это знали и прекрасно осознавали, как подходить к ребенку и какой нужно, что, какую литературу ему нужно давать.
Да, я вас прервал вот на этой мысли, что ребенок был неотъемлемой частью всего мира, не так сказать, не какой-то составной дополнительной или второстепенной, а вполне, так сказать, на первых ролях. А когда произошел ли слом, когда к детям начали относиться по-другому?
Не то, чтобы произошел слом, произошел некий перелом взглядов, да, на литературу и на ребенка в 60-х годах примерно, когда за ребенком стали видеть самостоятельную личность. То есть, да, если раньше ребенок это был такой некий объект, на который мы воздействуем, и из него там пытаемся что-то вырастить, то как раз авторы-шестидесятники, они стали писать о ребенке, о его внутренних чувствах, о его внутреннем мире, о том, что его волнует. Это, ну, самый такой распространенный пример, всем прекрасно известный, это Драгунский и его Дениска. То есть мы же там видим множество рассказов о том, что происходит с мальчиком, причем это, скажем так, не столько какие-то внешние обстоятельства, сколько его внутренние переживания. Да, вот он живой светится. Ну, рассказ о светлячке.
Скажите, но пожалуйста.
Да, закончите мысль, простите, пожалуйста.
Ну да, и в этом рассказе как бы мы видим внутренний мир ребенка, его реакцию на это чудо.
Слушайте, ну вот у Алексея, милости Божией, трое мальчишек.
Да.
И у меня мальчишка. Пока один, так скажем, дети. И я вот, когда иду с ребенком выбирать книги, с одной стороны, где-то, значит, понимаю, что вот, ну, нужно где-то, так сказать, вот мужскую, мальчуковую книгу взять. Но иногда смотрю и понимаю, что ребенку, возможно, не очень интересна, вот, строго говоря, художественная литература. Вот эти самые переживания, да, перипетии сюжета, значит, образы героев он черпает из видеоконтента, так скажем, да. Гарри Поттер, там, я не знаю, там,
Гарри вот Поттер, вещи. В первую очередь, литература.
Подожди, но у него в первую очередь это фильм. Подожди, я договорю. Но его интересуют справочники. Значит, это тоже детская литература? С какими должны быть тогда вот специализированные справочники? Да, там, ну, я не касаюсь там, условно, там, вот эти энциклопедии, да, там, я не знаю, там, горы, там, да, тоненькая энциклопедия обо всем, картинки и так далее. Какими могут эволюционировать, как могут эволюционировать и какими должны быть современные вот детские энциклопедии?
Ну, за энциклопедии прямо не скажу, но сегмент научпопа детского сейчас очень развит, и там можно найти абсолютно все, что угодно, начиная там от Древнего Египта, популярных динозавров, космоса. Я вот, например, сейчас увлеклась историей летчиков первых и написала книгу о первой дипломированной летчице России Лидии Зверевой. Ну, это как бы тоже научно-популярная книга, где рассказывается, да, об этой прекрасной даме.
Слушайте, потрясающе. Знаете, да, что сейчас просто это так совпало, не то, что я там кого-то обвиняю в конъюнктуре, но так совпало, что сразу несколько больших значимых. Кстати, пишут об авиации. Как-то вот, ну вот, видимо, пришло какое-то время. Еще несколько книжек.
Да, потому что долго не было вообще таких книг.
Да. Но, значит, возвращаясь к детям, к литературе и к конкуренции. Вот Кира говорит по поводу героев и так далее, которые, конечно, увлекают наших детей. Моих не заставишь читать. Но я вот каюсь, и что я только не подсовывал. И старшему ему 14, и «Побег из Шоушенка», и Пелевина.
Так ты думаешь, у меня все гладко идет?
И все что угодно, значит.
Нет, не гладко, и у меня. Нет.
«Гарри Поттер», правда, зашел. Они все книги там с мамой напополам прочитали. Но не заставишь. Потому что пресыщенные контентом. Что, как удается книге конкурировать? Что книга трансформируется? Успевает она в этой гонке?
Ну, мне тут пока сложно судить. У меня все-таки маленький ребенок, ему 5 лет, и она читает книги сама. Хотя при этом, да, тоже мультики смотрит. Но у нас читающая семья, то есть она видит постоянно, как мама читает, папа читает.
Так мы тоже читаем, а их не заставишь. Они в PlayStation, в приставку в игровую предпочитают играть.
А книги, если выбирать, то они сами выбирают или вы им предлагаете?
Мы делали и так, и так. И сами выбирали, идите, большое количество там детской литературы. Некоторые заходят, вот, к слову, о советских сказках. И «Старик Хоттабыч» зашел, и вылетело из головы название. Замечательная просто история про спички, как эта волшебная сказка называлась. И еще фильм был тоже. Они, ну, вот что-то заходит, но все равно это нельзя назвать там, скажем, историей навсегда.
Самуил Маршак, «Сказка про спички»?
Нет, конечно. Нет.
«Девочка со спичками»?
Да, Андерсон. Нет.
Ну ладно, не будем играть в угадайку.
Ну, в общем, удается конкурировать, на ваш взгляд, Ирина, книге или нет? Справляется книга?
Не всегда. Я думаю, что в наше время это книге сложно. Но знаете, как сказал известный такой писатель и педагог Даниэль Пинак, да, что у любого как бы, человека, у читателя есть такое право не читать. Угу. То есть, не читается ему какие-то книги, он же все равно читал. Потом появится желание.
Хорошо, будем надеяться. Автор книг для детей, литературный критик, эксперт по детской литературе Ирина Лисова была с нами на прямой связи. Вот волшебная советская сказка. Это «Старик Хоттабыч». Ты что, не помнишь, как там, «За железной дверью», что ли, этот фильм назывался? Когда разламываешь спичку, и исполняется желание. Очень такая, она конечно, сказка фантастическая, да? Волшебная, но вполне бытовая там жизнь мальчишки. Вот моим эта история зашла. Сейчас попытаюсь найти. Ну что, мы готовы связаться? Пока нет. К нам сейчас придет в гости, виртуально, разумеется, пиар-директор издательства «Розовый жираф». Мы попытаемся у нее узнать, а что популярно? Вот что сейчас продается? У нас есть статистика, например, да, роман «Преступление и наказание» стал самым популярным среди школьников. Уж не знаю, правда это или нет, или просто говорят о том, что помнят. Самой популярной скачиваемой книгой по-прежнему является «Гарри Поттер». Все части «Гарри Поттера», они очень популярны и пользуются спросом у детей. Пиар-директор издательства «Розовый жираф» Анастасия Дунаевская с нами на прямой связи. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, а о чем пишут авторы и что популярно у детей? У детей или родителей? Это, кстати, тоже большой вопрос. Анастасия, пожалуйста.
Это непростой вопрос, потому что до какого-то возраста, я думаю, что лет до 12, выбирают за детей, конечно, родители. И тогда родители задумываются о том, что им бы было интересно, что было бы не только интересно, но и полезно их детям. И поэтому там как бы одни темы, одни истории. Уже подростки, а подростки сейчас с каждым годом становятся подростками все раньше. Mm-hmm. Поэтому уже лет с 12, это, мне кажется, дети в основном выбирают книжки себе сами. И там уже, конечно, свои темы. И прямо скажем, с 33-го года прошло много времени, и появилось очень много издательств. Поэтому сейчас можно удовлетворить любой запрос детский. Каждый год открывается какое-то новое издательство. Вот в прошлом году открылось 5 четвертей, оно только подростковое. Есть какие-то издательства, специализирующиеся на каких-то темах. Поэтому дети могут найти сейчас себе и какие-то психологические истории, которые им важны, как взрослеть, как общаться с родителями, как уходить ну, от каких-то проблем, так и приключения, конечно, как в нашем детстве, у детей сейчас тоже предостаточно.
А переиздание, условно, там, приключений, не знаю, Робинзона Круза и подобных.
То, что называется
романов,
классикой.
Классикой, да. Интересует сейчас детей, их родители, опять же, как сказал Алексей?
Ну, опять же, да, правильный вопрос в том, что если это интересует родителей, а мне кажется, что на самом деле очень важно не отказываться от классики ради бесконечно хорошей современной литературы, а как-то пытаться этого совмещать. Поэтому, конечно, издательства есть, которые на этом просто специализируются, Махаон или Азбука, которые, ну, и не только они, которые переиздают классику. И мне кажется, что это очень правильно, если родители включают в свой новый список книги, которые никуда не делось их достоинства, они также прекрасны, несмотря на прошедшие годы.
Анастасия, у меня вот такой вопрос. Мы прекрасно понимаем, что аутентичная, собственно, да, литература, написанная российскими авторами для российской аудитории, и не только, разумеется, это один пласт, ну, соответственно, продаж — это отдельная, так сказать, полка. А, и переводы, переводы иностранных авторов. Что в этом смысле побеждает?
Это хороший вообще разрез. Давайте вот этому уделим внимание. Действительно, как бы быт и интересы школьников, они интернациональны, глобализированы. Есть ли какие-то региональные особенности?
И плюс, опять же, да, смотрите, например, покупая книжку, не знаю, там, норвежского автора, да, ребенок, ну и его, соответственно, родитель, узнают в том числе и кое-что о реалиях норвежского общества и традициях. По-моему, это страноведческий компонент, не так ли?
Да, это, кстати, очень хороший в этом смысле вопрос и хорошее замечание. Потому что вообще-то я думаю, что очень многие родители не задумываются об этом, но да, конечно, он есть. Что касается просто конкретно подростковых книг, нам настолько становится важно, что будь ты в Германии, в Швеции, не знаю, в Америке или даже в Африке, ну, подростки очень похожи, и проблемы их очень похожи, и это, конечно, выходит на первый план. Но да, во многих переводных книгах, особенно, конечно, как раз вот у норвежских, шведских и вот этих всех северных авторов, там очень много особенностей. Как бы страны, культуры.
Общество, да.
Тоже отлично.
Угу.
Но опять же, кстати, к вопросу о переводной литературе, в какой-то момент все задумались о том, что издательств стало очень много стало хорошей детской переводной литературы, а где же своя? И как бы своей современной, отечественной, вот такой же литературы, прекрасной, как переводной, нет. И действительно про это стали думать, стали искать авторов, создалось некоторое количество издательств, вот, например, там, издательство «Волчок» или издательство «Пять четвертей», которые специализируются только на наших русских авторах, и там огромное количество действительно отличной, сильной литературы.
Мне, слушайте, Анастасия, я поделюсь своими впечатлениями, мне очень отрадно слышать от вас, что вы называете вот какие-то другие издательства. Это говорит о том, что вы заняты как бы общим делом, и скорее там партнерские отношения, а не конкурентные, да, какие-то. Это очень, очень круто, мне кажется. Слушайте, но а продается-то все же, вот давайте честно и поговорим больше об экономической составляющей, приносит прибыль зарубежная литература, детская, русская, российская детская литература. Можно ли здесь какие-то проводить, так сказать, взаимосвязи?
Ну, опять же, на самом деле, лучше продается то, что как бы пытается уже стать классикой даже в рамках современной литературы. Конечно, лучше продается что-то, про что уже есть очень много отзывов, что переведено на множество языков. Поэтому вот есть, например, автор Марии Парк, которую издает издательство «Самокат» с книгой «Вафельное сердце». И это, ну, супер-бестселлер. Он продается очень хорошо. Есть наши русские авторы тоже, например, Нина Дашевская, которая тоже отлично продается, поэтому я надеюсь, что у нее есть мотивация больше писать, она довольно много пишет, у нее много романов, и они действительно все отличные, поэтому на самом деле это не зависит от того, русский это автор или иностранный, просто, ну, каких-то русских, например, авторов русскоязычных, их находят, вот только-только находят, и еще нужно время, чтобы о них узнали.
То есть но... это проходит время на, собственно, не, не, их это, раскрутку, это речь, пиар в том числе?
Да, речь в том числе о кризисе, да, если только находят, и через какое-то время они станут популярными. Не могли бы вы, но буквально в трех словах, обозначить, прилагательных, существительных, неважно, обозначить, о чем нынешняя детская литература? Вот какие-то такие векторы, можно ли их вычленить?
Наверное, можно. Очень большой упор в детской литературе сейчас на нонфикшене. Очень важно, чтобы было как можно больше развивающих книг. И действительно, практически каждое издательство сейчас издает обязательно нонфикшен для разного возраста, начиная там, не знаю, «Клевер» от нуля, «Розовый жираф» там, от 4 лет идеальный.
Так, 15 секунд у нас осталось, еще два вектора. Нонфикшен.
Конечно, психология и поиск себя 100%.
Ну и, пожалуй, хватит. Эти два достаточно очень ярко обозначили. Пиар-директор издательства «Розовый жираф» Анастасия Дунаевская была с нами на прямой связи. Мы на новости прервемся и почему продолжим.